Павел Шнякин, Наталья Исаева, Алексей Протопопов. Хрупкий мозг. Инсульту не быть. Посвящается нашим родителям. Зачем еще одна книга об инсульте? Вместо предисловия. Существует достаточно много научных и научно-популярных книг об инсульте, и мы, взявшись за данную рукопись, не преследовали цели сказать что-то принципиально новое, о чем еще не написано или написано недостаточно полно. Работая на базе регионального сосудистого центра и являясь действующими врачами разных специальностей, нейрохирург, невролог, рентген-эндоваскулярный хирург, мы каждый день принимаем и лечим пациентов с инсультом, проводим его профилактику. И, естественно, каждый день мы разговариваем с ними и их родственниками о причинах инсульта, о методах его лечения и последующей реабилитации, о профилактике. За многие годы у нас сформировались свои, на наш взгляд, оптимальные способы подачи информации про инсульт, собственные истории, часто с использованием аналогий и метафор и яркими примерами из клинической практики. Обобщая наш совместный опыт, в этой книге мы постарались рассказать об инсульте через запоминающиеся случаи, необычные ассоциации и интересные факты, выдерживая достаточно высокий медицинский уровень материала, но с легкой и простой подачей для читателя не медика, хотя на самом деле и для медиков тоже будет очень полезно. Именно полезно – это ключевое слово данной книги. Каждая глава написана так, чтобы читатель смог вынести из нее не просто новые знания, а руководство к действию, способное спасти жизнь и сохранить здоровье свое и близких людей. С наилучшими пожеланиями, коллектив авторов. Инсульт – это то, что бывает с другими? Зачем обычному человеку знать, что такое инсульт, каковы его симптомы и методы лечения? Ведь есть специалисты в больницах, которые учатся врачебному искусству много лет и знают про это все, или почти все. Стоит ли тратить время на получение каких-то непрофессиональных знаний? Самим написанием этой книги мы отвечаем – стоит. Инсульт – это заболевание, которое может случиться как гром среди ясного неба с любым человеком, не обязательно даже пожилым, на работе, дома, на улице. И от грамотных действий окружающих зачастую зависит его жизнь и возможность не остаться инвалидом. Это не преувеличение. Даже если человек осознает, что у него проблема, из-за нарушения речи и слабости в конечностях, он не сможет никому сообщить о ней и тем более самостоятельно вызвать скорую помощь. Несколько лет назад вместе с местной телекомпанией мы провели социальный эксперимент, в котором актер из драматического театра падал посреди оживленной городской площади и изображал пациента с инсультом. Было достаточно неожиданно наблюдать из засады, как некоторые люди проходили мимо него, даже не пытаясь разобраться, что случилось. Правда, многие все же останавливались, что-то спрашивали и потом шли дальше. Когда мы догоняли этих людей и задавали вопрос, почему они не помогли, они отвечали, что это просто пьяный человек, который языком не волочит. А на деле имитировалось нарушение речи, как при инсульте. Вот тогда нам действительно стало страшно. Каждый про себя подумал, а если бы с реальным инсультом на месте актера оказался близкий нам человек? И мы решили посвятить львиную долю своего времени не только непосредственному лечению пациентов в стационаре, но и работе с населением по разъяснению, что такое инсульт, каковы его симптомы, методы профилактики, о чем будет подробно рассказано в следующих главах книги. Кому-то может показаться, что мы говорим о каком-то диковинном звере, который встречается у чужих бабушек и дедушек, и знакомство с ним заканчивается всегда плохо. Нет. Инсульт – это не только про бабушек и дедушек, это обо всех нас и даже, к сожалению, иногда о детях. Ежегодно в мире инсульт поражает от 10 до 12 миллионов человек, при том, что в России заболевает около 450 тысяч людей. 450 тысяч! Это численность населения, например, города Курска. Представьте себе на примере какого-нибудь фантастического голливудского фильма, что все жители Курска, не дай бог, конечно, заболели в течение одного года инсультом. Согласитесь, очень жутко. Когда же 450 тысяч человек переносят инсульт на протяжении года относительно равномерно по всей территории России, выглядит уже не так страшно. Но на самом-то деле число больных не меняется. Если перевести количество заболевших в год на численность населения России, 146,8 миллиона человек на 2018 год, то получится, что инсульт в России поражает, конечно, очень в среднем, 1232 человека в день, 51 человека в час и, наконец, 1 человека в течение полутора минут. То есть, пока вы читаете эту главу, если вы не обладаете феноменальным скорочтением, у кого-то в России очень вероятно случился инсульт, и, как уже было сказано, жизнь и судьба пострадавшего во многом зависят от окружающих, которые распознают или не распознают инсульт, своевременно вызовут скорую помощь, чтобы доставить пациента в клинику, где применят все самые современные методы лечения. О том, как распознать инсульт, почему так важно очень быстро вызвать скорую помощь и как в современных условиях лечат нарушения мозгового кровообращения, в последующих главах. А для того, чтобы легче было понять их, вначале мы коротко расскажем об устройстве нашего мозга и о том, почему при его поломке возникают те или иные симптомы. Немного о мозге. Мозг – самая сложная структура во Вселенной. Пока никто ничего сложнее не обнаружил и не изобрел. Сам этот факт заставляет очень серьезно и с глубочайшим почтением относиться к здоровью своего мозга и профилактике его заболеваний. Прежде чем говорить о таком грозном враге мозга, как инсульт, необходимо немного рассказать о самом мозге, как он устроен, как работает, в чем нуждается, чтобы лучше понять его страдания во время болезни. Головной мозг состоит из двух больших полушарий, ствола и мозжечка, и внешне немного напоминает гриб. Полушария головного мозга с покрывающей их корой являются центром нервной системы, отвечающим за движение всех частей нашего тела, их чувствительность, за возможность говорить и воспринимать речь других, а также писать и читать, узнавать лица близких и друзей и выполнять множество других функций, каждая из которых расположена на определенном участке головного мозга. Функций так много, что все центры не уместились бы на коре, будь она гладкой, поэтому и образовались извилины, существенно увеличивающие ее общую площадь. Таким образом, понятно, что симптомы у человека с поражением головного мозга, в том числе с инсультом, будут определяться расположением патологического очага в той или иной структуре головного мозга и вызывать, соответственно, или слабость в конечностях, или нарушение речи, или неспособность узнавать предметы и много других проблем. А при больших поражениях, которые могут захватывать почти все полушарие, симптоматика становится очень разнообразной за счет вовлечения большого количества нервных центров. Стоит отметить, что в отличие от перечисленных ранее функций, высшие способности мозга, такие как память, мышление, внимание, воображение, не имеют четкого и точного расположения в коре головного мозга, и являются результатом взаимодействия многих его структур и даже всего мозга в целом. Под полушариями головного мозга расположен мозжечок, название которого дословно с латыни переводится как «маленький мозг». Действительно, он, как и большой мозг, имеет два полушария, а между ними расположено образование, называемое достаточно жутко – червь. Оба полушария мозжечка и червь отвечают за координацию движений в теле и конечностях, мышечный тонус и еще целый ряд функций. Кстати, в разрезе мозжечок очень похож на дерево с кроной. Среди красоты и статности больших полушарий и мозжечка ствол мозга выглядит более чем скромно. При этом скромность его кажущаяся, а значение огромное, так как на небольшом участке ствола головного мозга расположены жизненно важные центры дыхания, кровообращения, ряд структур, активизирующих большие полушария, ретикулярная формация и многое другое. Если при повреждении больших полушарий и мозжечка возможны ситуации, когда у человека не будет наблюдаться никаких неврологических нарушений, то, учитывая очень плотное и концентрированное расположение всех важнейших структур и нервных проводников в стволе головного мозга, его поражение всегда характеризуется появлением неврологических симптомов, а тяжелое повреждение сопровождается высокой смертностью. В среднем человеческий мозг весит в пределах 1200-1400 граммов и состоит из 100 миллиардов нервных клеток, нейронов. При этом каждый нейрон имеет до 10 тысяч связей с соседними нейронами посредством своих отростков, что приближает общее число межнейрональных связей к астрономической цифре. Наш мозг так устроен, что левое полушарие отвечает за правую половину тела, а правое полушарие – за левую. Поэтому при поражении левого полушария страдает правая половина тела, а при поражении правого полушария – левая. Вместе с тем, некоторые функциональные центры расположены только в одном полушарии. Например, центр речи у правшей находится в левом полушарии, а у левшей – в правом. Следовательно, у правшей поражение левого полушария будет сопровождаться нарушением речи, а правого нет, и наоборот. Головной мозг человека обладает очень важным свойством, которое в медицине называется пластичностью. Это способность неповрежденных участков брать на себя функцию пораженных. Так, после перенесенной черепно-мозговой травмы или инсульта, при правильной и своевременной лекарственной терапии и реабилитации, с течением времени соседние с пораженной зоной здоровые участки могут научиться работать за нее. Пластичность мозга очень высока у детей и молодых людей и снижается с возрастом. В ряде заболеваний, когда патологический процесс развивается медленно, например, доброкачественная опухоль, соседние непораженные участки мозга успевают научиться и взять на себя функцию пораженных структур. Именно поэтому мы иногда видим пациентов с большими доброкачественными опухолями мозга, предъявляющих минимальные жалобы, а то и вообще без жалоб. Но если заболевание случается остро, как, например, в случае с инсультом, в ближайшем периоде ни о какой компенсации речь не идет, и только со временем, в том числе с помощью современных реабилитационных методик, запускается процесс обучения здоровых структур функции пораженных. Головной мозг состоит не только из нервных клеток, нейронов, но и из большого количества так называемых глиальных, астроциты, олигодендроциты, которых примерно в 10 раз больше, чем нейронов. Они участвуют в обеспечении обмена веществ в нервных клетках, их защите, проведении нервного импульса. Головной мозг очень избирателен в питании и потребляет для получения энергии исключительно глюкозу. При этом своих запасов глюкозы он не имеет и очень сильно зависит от системы доставки ее с кровью. Как ни странно, но в других структурах нашего тела как раз, как правило, имеется запас питательных веществ, в том числе глюкозы, в виде вещества гликогена, который есть даже в мышцах. А так как в головном мозге нет запасов питательных веществ, нарушение доставки даже на несколько минут может привести к гибели вещества головного мозга, инфаркту мозга. Здесь можно провести аналогию. Головной мозг – это такой современный прогрессивный человек, который решил отказаться от холодильника, не имеет запасов и питается за счет службы доставки, в то время как его соседи имеют холодильники разной величины и запас продуктов. Все бы ничего, но получается, что прогрессивный житель сильно зависит от службы доставки и может остаться голодным, если доставщик продуктов попадет в большую пробку или аварию. Масса мозга составляет около 2% от массы тела. При этом на его работу уходит примерно 20% всех полученных организмом калорий. Питательные вещества с кровью поступают в головной мозг по 4 артериям, 2 сонным и 2 позвоночным. Эти крупные артерии на основании мозга соединяются между собой в кольцо, Велизиев круг, обеспечивая непрерывный кровоток. Для полноценной работы мозг должен получать адекватное кровоснабжение, то есть через него должно проходить строго определенное количество крови, которое подсчитано учеными. 45-65 мл в минуту на 100 граммов мозга. Если нарушается приток крови и этот показатель снижается до 10 мл, наступает необратимое повреждение, инфаркт. При полном прекращении поступления крови в мозг по всем артериям, например, при остановке сердца, необратимые изменения развиваются в течение 6-8 минут. Безусловно, для нормального функционирования головного мозга важна как система доставки, так и система своевременной утилизации крови, обедненной кислородом и насыщенной углекислым газом. Систему утилизации обеспечивают вены мозга, которые бывают поверхностными и глубокими, откуда венозная кровь попадает в крупные коллекторы, так называемые венозные синусы, и уже из них вытекает в правую и левую внутренние еремные вены. Таким образом, проблемы, ведущие к заболеваниям мозга, в том числе инсульту, могут касаться как системы доставки артерий головного мозга, так и системы утилизации вен головного мозга. Поэтому нарушения кровообращения в головном мозге происходят как за счет нарушения проходимости по артериям, артериальные тромбозы с развитием инсульта, так и вследствие нарушения оттока по венам, венозные инсульты. Первых значительно больше, чем вторых. При этом венозные инсульты несколько чаще встречаются у молодых пациентов. В рамках данной главы хотелось бы опровергнуть расхожее мнение о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Это не более чем миф, причем опровергнутый еще в 80-х годах прошлого столетия, когда профессор Фернандо Нотабом, США, показал, что у самцов-канареек процесс образования новых нервных клеток регулярно происходит в центре мозга, отвечающем за пение птицы. Конечно, нельзя даже представить, чтобы у самого главного органа в теле человека не было бы способности к регенерации новых клеток. Просто новые нервные клетки получаются не путем деления материнской, как в большинстве органов, а вновь образуются из имеющихся в мозге стволовых клеток. Мы специально не будем дальше углубляться в анатомию и физиологию головного мозга, об этом написано достаточно много книг, чтобы основное внимание направить на главную тему – инсульт. Однако даже из краткого изложения становится понятным, что мозг уникален и при этом достаточно хрупок. Многие болезни нашего организма неблагоприятно влияют на работу мозга. Ряд заболеваний непосредственно поражает головной мозг и его сосуды. Гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз. А вредные привычки, такие как курение и чрезмерное потребление алкоголя, способствуют более быстрому развитию почти всех болезней мозга, в том числе и инсульта. В последующих главах мы обсудим, почему у человека случается инсульт, как его распознать, можно ли избежать, существуют ли эффективные способы лечения и реабилитации, а также рассеем ряд вредных мифов, постоянно циркулирующих среди представлений населения об инсульте.